Здравствуйте, я Ксения Туркова, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Напоминаю, что по пятницам он выходит в формате интервью, но сначала, как всегда, небольшая сводка. Сегодня ночью россияне ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек получил ранение. Разрушено административное здание, поврежден многоэтажный дом и хлебопекарня. Всю ночь продолжались обстрелы в Днепропетровской области. В Никополе повреждено около 10 многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередачи. Без электричества осталось почти 1000 семей. Снова потери в Донецкой области. 3 человека погибли в Бахмуте и 1 в Светогорске. Еще 9 человек получили ранения. В Луганской области по сообщениям украинских военных, отбиты атаки в районе Андреевки и Белогоровки, а в Херсонской области продолжаются активные боевые действия, есть убитые и раненые. Кстати, оккупированный Херсон сегодня посетил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов вместе с первым замом руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко. Они рапортовали о завершении эвакуации из Херсонской области. Британская разведка тем временем заявляет, что из-за недоукомплектованности и плохой подготовки россияне переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине. И даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонительные рубежи, ее оперативный план будет оставаться уязвимым, говорят специалисты. Сегодня наш гость – украинский журналист и писатель, автор книг о войне на Донбассе и исторических романов Максим Бутченко. Он с нами на связи из Киева. Максим, привет.
Привет.
Я в первую очередь хотела бы тебя спросить, конечно, о ситуации в Киеве. Уже несколько дней в городе отключают электричество, и, насколько я понимаю, уже даже не по графику, отключения будут серьезными и продолжительными. Расскажи, как это все происходит и как сейчас выглядит жизнь в Киеве.
Ну, нужно немножко понять как бы историю, что вообще происходило в Киеве. Я помню наш разговор одним из первых дней войны, и я тебе рассказывал о том, как были взрывы, как люди реагировали, да. Все, что происходило в городе. Да. В следующие месяцы, особенно летние, они были гораздо тише, конечно же, у нас были постоянные тревоги, что-то прилетало, но это было вот такой некоторой степенью затишья. И город из такого фронтового превратился в прифронтовой. Чуть-чуть отдаление от фронта, это везде чувствовалось. Люди психологически хотят в первую очередь возврата к какому-то своему традиционному быту, ходить в магазин, там, в рестораны.
Да, какой-то нормальности.
Какого-то такого, да, обычности, нормальности. Это видно была жажда вот во всем, как люди ходили с желанием сильным какой-то обыденной жизни к мирной. Потом ситуация, конечно же, периодически менялась, она была такими всплесками, особенно когда на фронте было положение и в Харькове. Честно говоря, я думаю, что эмоционально нас очень сильно подкрепило те события были в Харькове, было несколько дней. Я лично не то, что даже как журналист, просто как гражданин, я реально не спал несколько ночей. Мы все были настолько взбудораженными того, что это возможно. Ну, то есть, когда ты живешь в какой-то такой парадигме, что ничего не сдвинется с места, а вдруг все меняется. Вообще вот этот принцип измененности, он очень похож на какой-то мистический, сказочный принцип. То есть только в сказке по мгновению там палочки раз что-то поменялось. И вот мы жили в какой-то такой обыденной реальности, потом раз, как бы очутились в сказке, что-то начало меняться. И поэтому, я думаю, многие люди переоценили, ну, я в том числе, то есть как-то утвердились в своей позиции. И в последующем, когда уже начались обстрелы, я помню, это очень длинный день, у нас есть собака, собаку мы не могли выводить, и я потом, в конце концов, утром вывел его, и когда я выводил, я постоянно слышал вот где-то рядом взрывы, где-то что-то происходит.
Вот эти недавние обстрелы, да, ты имеешь в виду, в октябре, 10 октября?
Это было 10 октября, да. И это было настолько вот близко, мы живем ближе к окраине Киева, и это все было где-то вот на подлетах. Не очень понятно было, это был прилет, это ли работало ПВО, но, скорее всего, ПВО, потому что ПВО такой глухой, короткий звук, такой бух, а если это прилет, то он эхо немного продолжительный. Ну, поэтому пытаешься различать, что там происходит. И вот с 10 октября снова вернулся город к фронтовому, такому, к такому складу нашего существования, и все эти тревоги, они стали, если раньше люди меньше обращали, то теперь заметно обращают на это внимание. Конечно, все совпало из того, что ситуация с Крымским мостом, но я думаю, что это какая-то ступенчатость в нашем каком-то мировонимании, мирозрении. Я специально перед этим смотрел, что пишут люди, другие в Фейсбуке, как они общаются, как они воспринимают. Я заметил вот такую синхронность в моем восприятии, то, как люди видят. Начали выключать свет, были проблемы в некоторых городах с водой, у нас тут непонятно, что тоже было с водой периодически. Но некоторые некоторые люди стали запасаться. Я купил там несколько баков для воды. Мы тут купили различные там приборы для того, чтобы обогреваться, электро. Мысли всякие приходят, как дальше себя отапливать. И я понял, что у людей нет паники, когда ты садишься, и ты ничего не можешь сделать в ступоре. То есть в этот момент в людях что-то переключилось, как будто они ждали этого момента, и теперь вот они вот занимаются этим вместо того, чтобы заниматься другим. То есть они сейчас готовят себя вот такой фронтовой жизни условного блокадного Ленинграда, оно близко, мне кажется, мироощущение, когда какая-то вражеская армия тебя хочет обхватить и просто уничтожить население мирное, не участвующее в военных действиях и во многих других вещах. И я вижу, что отключение света, конечно же, это чисто из бытовой точки зрения очень тяжело и неприятно, потому что на данный момент отключение света стали вот эпизодические, да, вот они стали случайным образом происходить, я вижу там.
Да, то есть я правильно понимаю, что сейчас нельзя выстроить никакой график, потому что ты не знаешь, когда могут отключить свет, правильно?
Официально власть говорят о том, что да, есть какие-то повреждения. Я так подозреваю, что это все-таки еще идет устранение тех обстрелов и перенаправление транспортных узлов. Я разговаривал с экспертами по энергетике. Что делают россияне? Они пытаются изолировать регионы друг от друга. То есть в чем смысл вообще, вот сейчас очень коротко, чтобы понятно было вообще, что происходит. Да?
Да.
В чем смысл вообще этих обстрелов? Зачем они нужны? И чем хвалятся вот российские войска? Украинская энергосистема, она разрабатывалась тогда, когда промышленность у нас была довольно-таки обширная. Собственно, было много предприятий, заводов. И для того, чтобы она работала, необходимо было, чтобы она была централизована и взаимозаменяемая. То есть, если где-то случилась авария, обязательно необходимо для того, чтобы производство работало. Ну, например, вот почему никогда не запустят в Северодонецке Азот? Не только потому, что там нет тут рабочих и все остальное. Потому что там необходимо два входа питания, которые абсолютно с других сторон находятся, резервных. Иначе там опасные вещества, и будет взрыв, и произойдет там катастрофа экологическая. Вот именно поэтому украинская энергосистема, она очень стойкая, потому что она была основана на промышленном потенциале экономическом еще вот такого советского, постсоветского периода. И сейчас главная задача, которую ставят для себя россияне, это раздробить ее таким образом, чтобы регион, в энергетике есть такой термин, называется островизация.
Угу.
То есть, понятно, из-за чего? Чтобы регион полностью был отключен от другого, да. Чтобы, например, мы не смогли перенаправлять электроэнергию из Западной Украины на Центральную и все остальное. Я думаю, что этим обусловлены какие-то наши на данный момент отключения, перегрузки системы, невозможность поставки электроэнергии в том объеме, который были. Поэтому на данный момент они случайным образом происходят, и это все заметно. По магазинам, я иду в аптеку, она не работает, и люди стоят. А что я вижу и что я чувствую? Я не вижу, что это вызывает у людей отчаяние или страх, или панику, или непринятие, или вот злость, там, не знаю, друг к другу, на власть, там, на других людей. И это очень сильно отличается от простого смирения. То, чем я для себя сформулировал, хотел сказать, на мой субъективный взгляд, разница между ситуацией, когда в России берут, мобилизуют людей и их семьи
согласны. И они покорно идут и грузятся в автобусы, да?
Да, да. Вот это смирение перед обстоятельствами, да, вот, и они не понимают, зачем это. То есть для них нет осознания этой цели, то есть нет осознанности. Но есть смирение.
Угу.
У нас есть понимание этих обстоятельств и есть осознанность. И вот осознанность очень сильно завязана на своей собственной воле. То есть ты понимаешь, ты осознаешь и ты смиряешься. Это очень важный момент, он очень важен с психологической точки зрения. Многие люди, опять-таки, возвращаясь к этой России, они смиряются только потому, что так, наверное, положено. Мы тоже понимаем, что так положено, но мы еще осознаем, почему так положено. А они не понимают, почему они должны ехать в Украину.
Наверное, тут еще я бы назвала это какой-то готовностью, в хорошем смысле слова, что люди готовы к такой ситуации, они готовы к ней приспосабливаться и какие-то меры принимать и в этом жить.
Да, и самое главное, что все понимают, что это какая-то цена. Ну, я так подозреваю, что большую часть, по крайней мере, нельзя говорить за всех людей. Естественно, это со временем может вызывать какое-то недовольство, но есть тотальное такое настроение, которое чувствуется, не знаю, в подъезде, с разговорами с женщинами. Я вот не вижу такого, знаете, ощущения тотальной ненависти ко всему. Но это очень сильно бросается в глаза, когда люди озлобленные были, ну, например, вот в 90-е годы, там, инфляция, там, своим уровнем жизни. Ну, то есть, что-то такие какие-то вот вещи, которые были похожи. Я же с того же региона, где были точно такие же отключения с Донбасса. Точно так же по несколько часов у нас была вода. Но это все воспринималось, конечно же, с долей смиренности отчасти, но все равно была такая вот озлобленность в мироощущении. Здесь на данный момент у нас происходит немного по-другому. То есть, наверное, это отчасти связано с тем, что мы понимаем, какую цену платят те люди, которые сейчас находятся на фронте в ВСУ, за ВСУ украинскую. Вот это осознание, что люди платят цену, и мы сейчас эту платим цену, и мы в некоторой степени уравновешиваемся, находясь здесь, по сути, в мирном городе, ну, то есть у нас нет здесь военных действий,
да.
Но, тем не менее, мы платим свою цену для какого-то своего продвижения ближе к победе, к прямой.
Но все-таки, вот я о чем хотела спросить, в связи с настроениями людей, может ли все-таки так быть, что негативные факторы, они будут такими мощными, что это каким-то образом повлияет на настроение, и люди, ну, что называется, утратят боевой дух, поскольку, насколько я понимаю, уже звучат прогнозы о том, что определенная часть общества может смягчить свою позицию по отношению к мирным переговорам, которые навязывает Москва.
Смотрите, конечно же, в обществе, особенно в украинском обществе, где каждый имеет свое видение и понимание мира, это абсолютно возможно, и это вполне может быть. Другой вопрос, насколько это будет массово, насколько это будет иметь значение. Следующий вопрос. Какая будет степень вот гуманитарного разлада или гуманитарной катастрофы, если она действительно состоится? Конечно же, когда, условно говоря, Украина на месяц погрузится во тьму и в холод, и здесь все будет как ситуация в 2006 году в Волчевске, у нас была такая история, когда весь город был обесточен, там не было отопления, потом вернули.
Да.
Да, и вот это была целая такая катастрофа. Вот если это все это распространится, конечно же, на всю страну, то другой вопрос, то тяжело очень прогнозировать. Если же мы сохраним эту всю ситуацию вот в таком контролируемом состоянии. То есть это тяжелая ситуация, ты уже понимаешь, что ты сталкиваешься с трудностями, ты психологически думаешь, что будет завтра. Будет у нас свет, вода, там ты не понимаешь. Я с женой много разговариваю о том, а что делать, куда нам поехать, как нам переждать. Не знаю, как в других семьях, но у нас такое ощущение, что, ну вот, если нужно, мы, наверное, все-таки пойдем на это. Мы поедем, мы где-то там переждем, но, наверное, это не будет такой катастрофой. Так вот, к чему я говорю. О том, что на данный момент и на долгое время, если все-таки украинским властям, энергетикам удастся сохранить контролируемую ситуацию, на данный момент это все равно контролируемая ситуация. Выключение и все эти возможности — это все равно контролируемое каким-то образом поставление электроэнергии, воды и каких-то других коммунальных услуг. То я не думаю, что эти настроения «за мир», да, в кавычках, да, вот, они станут такими превалирующими и такими способными, чтобы изменить полностью общественное сознание. Понимаете, вот в чем эта история вообще вот удивительная, наверное, для меня и для многих других, что получается, что чем больше вот происходит от обстрелов, тем больше такое ощущение, что ты уже не можешь идти назад. Это как вот Зеленский говорит в обращении к Кремлю, что вы проводите аннексию, а потом говорите о переговоры. Вы проводите обстрелы, а потом переговоры. То есть, чем больше этих действий, то ты понимаешь, что невозможно просто повернуться к тому состоянию.
То есть, тем более очевидным становится, что переговоры невозможны.
Я думаю, что переговоры стали невозможны с момента аннексии, о чем много очень раз Зеленский предупреждал и говорил. Это была точка невозврата. Она невозможна с Путиным вплоть до того, что будет происходить. И для многих людей вот эта ситуация, она понятная. Есть история, когда вообще все это началось в таком масштабе. Это когда начали обстреливать Харьков. Это еще было в сентябре. И когда обстреляли вторую Харьковскую ТЭС, там был большой пожар. И Зеленский написал очень короткий текст «Без вас». Очень знаменитый, да?
Да.
И нужно понимать, что отношение к Зеленскому, оно ведь не отношение как к Путину, как к почитанию. То есть, да, это война, да, все остальное. Но у него очень много людей, которые его, ну, как сказать, не разделяют его или еще, да, относятся критически, да, они принимают его как президента, да, понятно, никто не говорит бинтует, но тем не менее, это не те люди, которые готовы абсолютно там слушаться во всем. И вот этот текст нашел настолько большое одобрение во всех кругах, что я даже как бы удивился.
Я напомню, я прошу прощения, что перебиваю, я напомню нашим слушателям, он там говорит «без воды или без вас», имея в виду Россию, «без воды, без электричества или без вас», «без электричества», и показывает тем самым, какой выбор делают украинцы.
Да, и эта история, вот именно опять мы возвращаемся к этой осознанности. То есть, когда ты осознаешь что ты что-то делаешь, что ты с чем-то соглашаешься, и ты понимаешь, зачем это делается, мне кажется, что это воспринимается совсем по-другому. То есть, условно говоря, там в 90-е годы выключили свет, но люди не понимали, зачем это. Ну, как бы понимали экономические там проблемы, ну, как бы не было такой идеологической цели. Вот сейчас есть это глубокое осознание у многих людей. И, по крайней мере, ну, на данный момент я вижу, что это не просто дается всем людям. И в Фейсбуке это видно, и с людьми, которые я общаюсь. Нет такого противления, когда люди бы сказали бы, все, хватит, дайте нам свет, тепло, и мир там во что бы то ни стало.
А вот мы уже говорили об островизации, об этом термине, и о том вообще, чего добивается Россия с помощью таких атак. А какие в целом есть сценарии на эту зиму, как позитивные, так и негативные?
Да, но есть несколько сценариев. Конечно же, первый сценарий, это наиболее для нас неблагоприятно, это когда островизация действительно произойдет, страна будет разделена на 3-4 региона, не связанные друг с другом, они будут внутри обеспечиваться какими-то своими энергетическими мощностями, там какие-то угольные электростанции или это атомные, но невозможность переключиться на другой регион будет характерна неравномерностью ситуации в этих островах. Условно говоря, в 3-4 островах будет совсем разное положение. Где-то выключают свет на 6-7 часов, а может там и несколько дней нету, где-то свет на меньше. И будет плохо контролируемая ситуация. Соответственно, в маленьких городках, там, где вот эта островизация, дробление произойдет еще больше за счет выбивания вот этих трансформаторных узлов, возможно, какие-то локальные, там, региональные, гуманитарные катастрофы, и все это будет вот, ну, довольно-таки хаотично. Но, на самом деле, это большая задача для любой армии мира, обладающей очень высокоточными ракетами, потому что там нужно уничтожить там, очень большое количество объектов для того, чтобы все это произвести в действие. Тем не менее, этот вариант какой-то процентом занимает, остается. Второй вариант – это то, что у нас было бы уже бы достаточной мере ПВО, в том числе и средней дальности, как Хоук, которая известна очень система, которая позволила бы нам создать многоярусную систему воздушной обороны и тем самым сохранить большую часть энергосистемы, и ситуация бы улучшилась бы. Ну и третий момент, наверное, наиболее реальный, о том, что все-таки вот у нас будут очень довольно-таки тяжелые эти отключения, региональные какие-то довольно большие проблемы, и, как видно, эти отключения могут увеличиваться в своем размере, но все-таки удастся сохранить централизованную систему энергоснабжения.
А какой сейчас главный страх у украинцев?
Главный страх – это бессмысленная жертва, как по мне. Я не знаю, может, кто-то скажет по-другому. То есть ты приносишь жертву, и в ней нет смысла, результата. Ты страдаешь непонятно ради чего. Опять-таки, это возвращается еще раз все к тому же. Я думаю, что главный страх о том, что мы будем страдать, и ничего не выйдет. А уже почти год война, сколько уже жертв, сколько всего на свете, и ничего из этого не выйдет. Наверное, вот так.
Но все-таки есть сейчас, спустя даже 8 месяцев после начала войны, все равно есть довольно сильная вера в победу.
Ну, я думаю, что эта вера усилилась, особенно после того, как понятна вот разница между тем, как воюет Россия и как воюет Украина, и у каждой из этих сторон есть положительные стороны. Ну, например, Россия воюет, забрасывая невероятным количеством там снарядов и живой силой, и это ее как бы положительная сторона. Другой момент, что она малоэффективна, но тем не менее. В Украине нет такого количества ни вооружения, ни снарядов. Даже с учетом того, что поставляют союзники, это очень-очень мало относительно. Меня называют такие цифры, что в день, ну, стреляют по 50 тысяч снарядов, а у нас с трудом выходит 5-6. Поэтому украинская власть всегда обращается к странам Запада о том, чтобы поставляли хотя бы 20-30, чтобы мы смогли стрелять. Но тем не менее, положительные стороны у ЗСУ – это невероятная мобильность и мотивированность. Она, конечно же, состоит в том, что люди ради достижения какого-то результата готовы предпринимать не геройство, а именно вот такое креативное восприятие обстановки. Именно поэтому обусловлено множество наших продвижений, которые принципиально отличаются от того, что делала Россия, когда они наступали на Донбассе и брали там Северодонецк, они просто уничтожали, стирали лица земли. Вот, поэтому я думаю, что мы поняли, что возможен исход военный другого характера. То есть мы все жили в парадигме вот этой Второй мировой войны, когда забрасывали телами чужие окопы, и таким образом по этим окопам продвигались дальше солдаты. А теперь мы все увидели, осознали и поняли через череду многих событий, в том числе и харьковских, и недавно херсонских, когда был большой прорыв на правобережье. что освобождение возможно. Просто оно, к сожалению, растягивается вот в таком длительном периоде времени из-за множества моментов. Это и сопротивление там, режима Путина, это и недостаточное все-таки количество вооружений, которое поставляется в Украину, ну и много-много чего.
Насчет режима Путина. Я видела, что ты довольно внимательно следишь за мобилизацией, пишешь об этом в Фейсбуке. Ты веришь в то, что люди недовольны мобилизацией, шокированы тем, как это все сейчас происходит, а таких, как мне кажется, довольно много, каким-то образом будут протестовать? Я не знаю, не обязательно выйдут на улицу, но будет расти глухой протест, и каким-то образом это повлияет на положение власти.
Да, я думаю, я как раз сегодня разговаривал об этом с одним человеком, и мне сказали одну такую штуку, что протестов не будет, эти люди не выйдут. Но они могут стать основой для каких-то других действий, которые будут связаны, условно говоря, там, с моментом, когда будет изменяться власть. То есть они станут основой для последующих общественных движений. То есть зашатаются под Путиным кресло. Какая-то будет внутренняя борьба, кто-то будет готов что-то сделать. И вот они могут подключиться к этим процессам. Они, к сожалению, не инициаторы и не будут никогда инициаторами. Судя по тому, как женщины воспринимают смерти своих детей и мужей, по той реакции, по крайней мере, которую я пытаюсь отслеживать в России, что это довольно-таки смиренное восприятие реальности. Даже те женщины, которых убиты были, уже мобилизованные сыновья, они не выходят к своей власти и не говорят об этом. Поэтому я думаю, что это потенциал для каких-то возможных будущих изменений. То есть это общественное настроение, общественная масса, она потенциально может быть использована в других каких-то этапах в развитии российского общества, развития распада, не знаю.
Я еще хотела бы тебя как писателя спросить, ты сейчас над чем-то работаешь?
У меня на самом деле есть книга, которую я хочу продолжить. Это историческая книга, потому что мне сейчас она более близка. Это история о том, как жило украинство в середине 19 века. То есть украинское крестьянство в середине 19 века – это практически такое темное пятно, о которых мало что сказано, кроме как вот таких вот контуров, которые показал Гоголь в своих произведениях. Почему для меня эта история важна? Есть много вещей, которые я сейчас и читаю, всякие истории и документы о том, что украинство, оно гораздо глубже и разнообразнее уже было в тот момент. То есть это было уже там почти 200 лет назад, чуть меньше, да, вот. И вот эта глубина, она как бы была вот под корочкой. Ну, образно говоря, она не была заметна в каком-то публичном государственном пространстве, она существовала. Почему вообще произошли события там 17-го года, Украинская Народная Республика, там Симон Петлюра, директория, Грушевский и вся эта история, которую Путин тщательно обходит и говорит, что якобы Ленин придумал Украину. Но перед этим было 3 года государственности. Украинская Народная Республика существовала, и потом в изгнании существовала. Ну, был мой момент. Почему это произошло так, что люди, которые никогда не знали слова такое, как государство Украина, в 17 году и после, потом, после 4-го универсала, они пошли, воевали с большевиками и проявляли точно такое же геройство. Потому что украинство всегда было под корочкой. То есть она была всегда скрыта от публичного государственного пространства, но она всегда существовала. И вот моя книга «Украинство под корочкой» в таком каком-то уровне низовом, общественном. Где-то там, где оно было всегда настоящим, но не всегда видно.
Да, сейчас Украина, украинцы и украинская культура становятся все более видны, заметны для всего мира. И люди читают об Украине, и украинских авторов и так далее. А что сами украинцы сейчас читают?
Ну, я уже вижу, что появились некоторые такие... Это еще даже не книги о войне, а вот какая-то, наверное, больше рефлексия. То есть, как люди пережили там в Мариуполе, как были вот такие какие-то вещи, которые уже пытаются зафиксироваться в каком-то... в таком культурно-общественном сознании. Мне кажется, что украинцы читают... У меня такое ощущение, я могу ошибаться, к сожалению, у меня нет социологического вопроса. Но я думаю, что они читают больше отстраненные вещи, нежели вот о повседневности. В принципе, похожая ситуация была в 2014 году, когда у нас была война, были первые книги, люди хотели отойти от того, что они видели. Они читают детективы, они читают какие-то исторические книги. Мне кажется, это вполне нормальная реакция, когда психологически человек хочет переключиться на что-то другое, которого он видит достаточно много в своей жизни.
И что самое важное, книги даже в условиях войны продолжают активно издаваться.
Да, я вижу это постоянно. Новые книги и все такое. То есть сейчас это может быть не такое массовое, конечно же, как перед войной, но тем не менее издательство презентует, там постоянно что-то выходит, переходит. Я обращаюсь там к американским издателям, очень надеюсь, что получится, чтобы вышел Куркули, о котором мы с тобой разговаривали, помнишь?
Да.
Это история моего прадеда в 30-е годы раскулачивания. Я думаю, что книга как таковая и писательство, оно, конечно, не умрет, и после войны оно будет особенно сильный толчок к тому, чтобы зафиксировать это, пережить, переосмыслить. Но люди читают, и это заметно, это видно. Книга как таковая, мне кажется, в Украине имеет психологический момент. Мне тяжело говорить, какое место занимает книга в других странах, там, я не знаю, в европейских там. Ну вот у нас это часть общественно-социальной терапии.
Спасибо большое, Максим. Удачи с новой книгой. Я напомню, что с нами на связи из Киева был журналист, писатель Максим Будченко. Меня зовут Ксения Туркова. Вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.